Уважаемые радиослушатели, наш чемодан истории разных полон. В эфире Татьяна Репина и Андрей Иноземцев.
Добрый день, доброе время дня, дорогие радиослушатели.
Терпеть не могу фразу «доброе время дня».
Значит, давай переделаем. Добрый день, дорогие друзья.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Искренне ваш чемодан истории».
И ее ведущие Татьяна Репина и Андрей Иноземцев.
Повторили на 25-й раз. Теперь все, наконец, поняли, что они делают возле своих радиоприемников, потому что мы с тобой не выходили в эфир с прошлого года.
С целого прошлого года, целой вечности, знаешь.
Я думаю, что радиослушатели не очень соскучились, потому что директор имеет вообще такую возможность старые программы поднимать, чтобы о нас не забыли. Да,
слушай,
да, это мы с тобой соскучились.
То есть мы постоянно в эфире, даже не зная об этом. Слушай, это хорошо.
Да, в этом есть своя такая вот замечательная.
Но, тем не менее, 2 месяца – это много.
Много.
Это
я, кстати,
жизнь,
соскучилась
более, когда...
по тебе в радиоэфире. Так-то ты вообще мелькаешь уже, поднадоела, а в радиоэфире-то...
Тут мы с тобой встречаемся реже всего.
Реже всего.
2 месяца. Какие интересные 2 месяца прошли.
Ну, мы с тобой похулиганили, во-первых, очень хорошо на Новый год. Ты вообще помнишь, что это было?
2 января?
Да.
2019
года. Помнишь, как мы с тобой разрушали собственный имидж?
Да.
Как мы явили себя миру в самом...
Да, непотребном.
Ну да, вот где-то так, видя. Но в этом был определенный смысл, Андрей. Определенный смысл был. Мы же с тобой живые люди. Живые люди. Мы же не манекены на сцене, там вот типа ведущий вышел, конферанс отбарабанил и ушел.
Ты знаешь, один мой знакомый, я тебе уже говорил, один мой знакомый мне как-то сказал, что артист должен оставаться тайной для аудитории. Он должен быть рыцарем в блестящих доспехах, от которого хочется, вот от цвета которых хочется жмуриться. И, наверное, чтобы вот невозможно было увидеть все мелочи, мелкие подробности личности этого артиста.
Я тебе скажу, мы такой пурги нагнали с тобой 2 января, что тайны на самом деле не стало. Меньше ее стало больше, потому что, когда человек так непредсказуем, ты вообще не очень понимаешь, что на самом деле творятся, какие черти еще в этом омуте водятся.
Как кто там еще есть, да.
Поэтому я думаю, что интрига, которую мы с тобой замутили на 2 января, она была вообще правильная, очень правильная.
Мы эту интригу так и оставляем интригой, даже сейчас в эфире, потому что мы не можем говорить в открытую, что там
обещание.
Было, да, дали обещание. Вот, может быть, это послужит дополнительной заманушкой, таким крючочком для тех, кто никогда не был на наших чемоданах истории.
Да. 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 А потом мы обещали людям, что мы раз в году будем позволять себе такие вольности.
Обещания надо сдерживать.
То есть теперь новогодние наши чемоданы будут вольными, как ветер.
Ну, ты знаешь, мы можем сделать... У нас есть одно заведение, которое сейчас перешло в формат вне формата. И вот мы тоже можем себе позволить такую фишку, скажем, ну, сделать тему «В отпуск с чистой совестью», например.
Слушай, мне нравится название.
Как тебе название?
Мне очень нравится название, тем более, что производственную тему мы с тобой думали.
Да, где-нибудь в июне сделать вот такую.
Вообще заметно, мы это сказали в эфире, и радиослушатели, и наши чемоданцы теперь от нас не отстанут, потому что тема звучит классно. А, кстати, у меня к тебе вообще неожиданный вопрос, неожиданный для эфира.
Лично?
Нет, лично я тебе задам лично.
Хорошо, давай.
Вот, в эфире я тебе задам вопрос другой. Скажи, мой уважаемый партнер, как ты относишься к тому, что проект «Чемодан истории» и формат «Чемодана истории», ну, начинают местами дублицировать?
Проект «Чемодан истории» и формат
«Чемодан проект истории»? Нет, проект, он так и останется. Чемодан, а формат чемоданный.
Дублицировать? Ты имеешь в виду дублировать, ты имеешь в виду воровать?
Да.
Ну, не воровать, а заимствовать.
Нет, да, воруют то, что... Заимствовать, конечно. Правильное слово «заимствовать».
Как я к этому отношусь? Я к этому отношусь по-разному.
Ну вот это разное. Разного. Расскажи мне.
А потом ты я говоришь, свое скажу. Мы будем детали рассказывать?
Нет, нет, я вообще... Формат набирает силу, людям интересно. Силу.
И, да, возникает желание у кого-то его позаимствовать. Это понятно абсолютно. В отсутствие, ну, собственной фантазии, наверное, можно делать и так. Но я отношусь плохо к таким вещам. Почему? Потому что мы с тобой уже 2 года как вкладываем
это, да,
в
этот формат. Да-да, мы с тобой поработали.
Да, силы и средства были вложены, и наши с тобой творческие силы,
порыв.
Жизненные, да, жизненные ресурсы были вложены. И мы с тобой, в общем, раскрутили этот формат очень хорошо для нашего не очень большого города, но все-таки 500 тысяч. И в этом, именно поэтому мне обидно, если кто-то делает такие заимствования.
Ты посмотри, хотя, с другой как стороны, ты к этому серьезно относишься.
Я ко всему серьезно отношусь.
Вот так, да?
Да. Этот формат, он... Мы с тобой в самом начале, когда только запускали этот проект в Томске, говорили и по радио говорили, и на радио говорили, и на самой программе, что это формат... Совсем даже не нашего, придумали много-много лет назад.
Ну да, мы на авторство, да, сторителлинга никак не претендуем.
Мы добавили некоторые, да, нюансы в наш формат. Наш формат — это наш формат. Вот. Поэтому в этом смысле претендовать на монополию мы не имеем права
не
никакого.
Не имеем права, не да. имеем права. Это
никакого
однозначно.
Права. Но мне как... Вот мы с тобой партнеры в этом деле, и мне как твоему партнеру, и... как Андрею Наземцеву, весьма субъективно мыслящему все-таки человеку, и весьма эмоциональному, и, может быть,
ну, я поняла,
не наделенному вот чрезмерной мудростью, мне все равно
обидно. А мне, как старой мудрой тортиле, хочу сказать, что на самом деле никак не обидно. Потому что благодаря нашей с тобой 2-летней теперь уже работе, да, этот формат обрел популярность, и это тоже дорогого стоит.
Конечно,
это тоже дорогого стоит.
Да, да.
И те, кто заимствует формат, ну, у нас ли, или ориентируясь на нас, как угодно можно назвать, потому что по-другому, они понимают, что делают. Понимают, что делают.
Конечно.
И меня на самом деле радует. Вот я не оскорбилась. Заимствованию, не оскорбляюсь. Конечно, по-человечески хотелось бы, чтобы сказать, ребят, вот у нас мы задумали мероприятие,
да,
да, и мы хотим повторить вот этот...
Да, ваш формат. Да.
Ваш формат, да. Да. Либо другой вариант. Когда берут формат, чтобы не ссылались наоборот на наш проект, потому что повторить наш проект невозможно. Там нет ни тебя, ни меня, это все равно будет что-то другое.
Ну, это и нечестно с той точки зрения, что не надо использовать чьи-либо имена,
конечно,
да,
конечно,
для привлечения
конечно,
аудитории.
Конечно. Но все, я считаю, да, что мы эту тему закрыли. Во всяком случае, мы между собой вот прояснили, да,
да,
ситуацию.
Да.
Идем дальше.
Дальше.
Да, наш чемодан состоялся, и еще один февральский чемодан на новой площадке.
Да.
В комфорте неимоверном и в красоте замечательной.
У джаз-клуба «Сенаторы» новая локация. И очень удобная локация, и публика оценила. Как я говорю, не устаю повторять, джаз-клуб «Сенаторы» — это не площадка, это люди, и публика в первую очередь. Но вот здесь можно сказать, что площадка
состоялась. Она вкусная.
Состоялась, да. Давай остановимся на этом слове. Состоялась.
Состоялась, да.
И малый зал, и большой зал. Это теперь капитал. Карла Маркса 23А, как выяснилось, как нельзя более подходяще.
Знаешь, комфортно
для наших,
во всех отношениях.
Да,
я бы, например, хотела, чтобы
вот
мы задержались на этой площадке. Да. Жизнь, понятно, развивается по-разному.
Позавчера мы открыли и джазовый сезон
это
на этой
круто.
Площадке.
Это было круто.
Ларри Виллис и его трио выступали в клубе, вот в большом зале. И это было круто, действительно.
Это было красиво во всех отношениях. Я, поскольку вот мы с тобой по площадкам переходили по самым разным и начинали в разных площадках, это самое уютное. Она комфортна физически, можно на мягком диванчике, можно потеснее, можно посвободнее. Я хочу сказать, кухня замечательная. Мне понравилось.
Там новый шеф-повар из Москвы. Вот. Следующее мероприятие будет буквально вот 8 марта. Ну, им наше 9-го. 9-го наш чемодан.
9-го наш чемодан. Да. Я, кстати, обратила внимание, или, может быть, у меня вот синдром фонаря, я не все сразу вижу. Я обратила вчера, что ты уже и стену сенаторовскую оформил.
Ну, конечно.
Ну,
да.
Я же до этого не
там
видела.
Там уже да. висят огромные афиши. Каждый заходящий их видит.
Все понятно, куда пришли, зачем да. пришли. А потом звучит, как достойно сенатора в капитале.
Я тоже об этом уже думал. Или капитал сенатора.
Или капитал сенатора. И так, и так хорошо. Как ни поверни, словосочетание звучит совершенно замечательно, нормально. Ну что, мы будем говорить о новом чемодане? Или нет, о новом рано. Давай сначала мы...
Давай, как всегда, у нас есть три рассказа.
У нас три замечательные истории.
Три рассказа из разных чемоданов. С кого мы начнем? У нас две дамы и один джентльмен. Я бы предпочел начать с Дарьи Азаровой.
А я бы тоже с нее предпочла начать, потому что она героиня нашего последнего чемодана. Тема его была «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь».
Я да? тебе сказал, что две дамы и один джентльмен, наоборот.
Да, одна дама и два джентльмена. Вот.
Весна, думаешь о женщинах же, понимаешь?
Ну, слушайте, мальчики, когда у вас весенний гон начинается, с вами на самом деле сложно.
Что же за пошлое слово «гон»? Гон, вдохновение.
Ну хорошо, пусть вдохновение, пусть будет так. Но сейчас, когда девчонки, кстати, начнут снимать зимнее осеннее пальто, когда вот красота, когда и талию видно, и ножка. Ой, обозначила, сама завидую. В общем, я вас понимаю. Я вас понимаю весной.
Смотришь, то есть как в этот момент, когда смотришь на ножки, то видишь и талию, очевидно. Я правильно понял?
Правильно понял. Дарья Азарова, кстати, и хороша собой, и рассказчица была совершенно замечательная. Она тонко услышала эту тему, она к ней готовилась по нашим правилам. Она сначала записала свою историю, мы ее обсудили, мы убрали лишние шероховатости и расставили правильно акцент.
Вот.
То есть она весь формат сохранила.
Да, поскольку у нас дама сегодня одна в списке рассказчиков.
Но мы ей первое предоставим слово.
Да, ей предоставляем первое слово, и все наши комплименты ей. Это действительно очень красивая женщина. Я скажу, мужчины, приходите в наш чемодан, у вас выступают такие красотки. Слушай, давай уже запускай ее, а то я сейчас наговорю.
Дарья Азарова и ее замечательная история про черную курицу.
Добрый вечер. Моя история будет тоже такая ностальгическая, связана она с обучением медицинском, первые курсы, сегодня все мы как-то в юную пору решили, наверное, шагнуть. И знаете, для меня очень важно, чтобы любой рассказ в книге, будь то в фильме, начинался с какого-то описательного момента. Ну, например, у черного-черного моря сидел старик со своей старухой, чтобы персонажи были как-то представлены, и чтобы вам было проще визуализировать мой рассказ, я представлю вам действующих лиц и персонажей. Она ярко-рыжие волосы, блузка, собственно, всех цветов радуги, очень яркая, юбка мини. Даже, если честно сказать, то не мини, а нано-юбка, просто тогда это слово не было так распространено. А мейкап, собственно, если окунуть человека в чан с акварелью лицом, вот приблизительно это фотопортрет данной персоны. Представили себе. Он черные-черные длинные волосы, худощавого телосложения, бледно-мраморное лицо, черные глазища в пол этого лица, плащ кожаный до пят практически, ножки-спички. Если помните, была такая детская страшилка: в черном-черном городе, в черном-причерном доме жил черный-причерный человек. Ну, собственно, вот фотопортрет. Юноша готов по этой страшилке абсолютно точно. Но сейчас, я думаю, вы визуализировали персонажа. Приступлю непосредственно к самой истории. Итак, дело происходило в медицинском, первые курсы. Учеба давалась мне предательски легко, поэтому оставалось массу времени на всякие глупости и работу. В то время мои сокурсники разделились на два основных лагеря. Первый лагерь – это те, кто, не жалея живота своего, грызли гранит науки денно и ношно. Вторые же в этот период находились на бесконечных пересдачах, отработках, и в свободное от них время занимались тем, что шальшаляфа и шальшаом. Все, больше ничего их не интересовало. У меня в тот период амурный компас не работал абсолютно. Абсолютно меня не интересовал противоположный пол, а все больше как-то книги. В то же время на учебе учебу обсуждать было тоже категорически скучно. И вот праздник духа. К нам из Академа восстановился Игорек. Это, собственно, тот персонаж, о котором я говорила в начале. В этот момент я поняла, что наш коллектив оказался крайне консервативным и нетолерантным. Игоря приняли как-то с натяжечкой, и мне даже выговаривали, что общаться с ним, собственно, не камильфо. Ну, благо, что стадным конформизмом я с детства не страдала, поэтому, увидев в нем интересного собеседника, мы страшно сдружились и стали закадычными друзьями. Так протекала наша студенческая жизнь. У меня, как я уже сказала, в перерывах были КВН и другая самодеятельность, которая очень сильно на тот момент переформатировала мою обычную жизнь. Мне предложили стать руководителем отдела по работе с молодежью. А для молодого мозга, который любит все гиперболизировать, ну это просто фантастика. Сегодня там 19-18 лет, я руководитель отдела, а лет-то через 15, ну министр, вот, ну не больше точно, не меньше. Поняв, что я вступила в этот социальный рифт, надо как-то соответствовать совершенно данному статусу. У меня произошла ревизия шкафа, вся палитра и радуга улетели к чертовой бабушке. Далее, глядя на себя в зеркало, увидев там абсолютно оранжевый чертополох, я поняла, что ну, Евины дочки, которые умницы и красавицы, они, как правило, брюнетки все-таки. В общем, легкой кистью художника рыжая девушка превратилась в черноволосую девушку. Была весна, такой солнечный, яркий день. Я такая повзрослевшая, статусная дама, иду на учебу в свой медицинский. Игорек, мой закадычный друг, встречает меня категорически странно. Маленькая такая ремарка, о чем я не сказала. Мы очень сильно любили обмениваться с ним книгами, и он часто давал мне такую литературу, как, например, автор Лавей, а затем Кроули, Алистер. Я потом поясню, кто это такие. Меня это нисколько не смущало, и на шиканье моих одногруппниц, что «Даш, ну, Игорек-то ведьмак, однако». Я, ну, у вас узкий кругозор, люди могут читать совершенно разную литературу. Ну вот. А увидев меня в том обличии, черные волосы, осталось у меня из одежды только черная водолазка и черные брюки, Игорек прозрел, что вот оно, нежное и трепетное чувство. На следующий день он не пришел на учебу, пришел только после занятий. Пришел с тканевой торбой такой, в которой что-то было. И признался мне, что «Дарья, я всегда понимал, что ты не такая, как все, а вот когда ты пришла в таком виде, ну, совершенно очевидно, что мы созданы для друга». И пригласил меня на свидание. Ну, как вы думаете, куда? Конечно, на кладбище. В этот момент вот внутри меня все перевернулось. Отцы медицины, начиная от Гиппократа, Авиценны, у меня в голове выстроились стройными рядами и начали просто качать головой, махать кураками, что ну, сегодня вот он в сатанисты подался, а завтра-то что? Он вручает мне подарок, тканевую сумку. Что вы думаете, там оказалось? Конечно же, курица, черная курица, которую мы должны с ним были принести в жертву, в знак нашей будущей большой любви. Один он не решался, но вдвоем-то и Моля покорела. Ну, собственно, вот эта вся ситуация вывела меня из колеи, разразилась я грозной тирадой о том, что метлой его поганой нужно гнать из медицины, что он просто гнойник на теле здравоохранения, приправляла все это к стыду своему уже, когда будучи взрослым человеком, смачным таким русским фольклором. Ну, в общем, Игорек ушел во свояси, я же поступила как истинная девушка, подарочки я забрала себе. Иду я по улице с этой торбой, в расстроенных чувствах, просто вспоминая себя тогда, это было состояние аффекта, а тут еще как в кино, дождь пошел, гроза, гром. Иду и думаю, как так, я же умная, а тут такая недальновидность моей стороны, я не увидела просто, что... Мой-то Игорек оказался сатанистом. Ну, расстроенная, под дождем, забегаю в автобус. Дальше еще комичнее ситуация. Копаясь глубоко в себе и пытаясь произвести самоанализ на ходу, напротив меня сидели две старушки. И одна другой так локтем. «Смотри, курица». «В отношении кого, я подумала, сказали старушки?» «Ну, само собой, меня». Ну, надо сказать, что старость надо уважать, и я эти принципы никогда не перешагивала, поэтому, сгорбившись, ушла на заднюю площадку автобуса. Ситуация повторяется один в один, только уже парень и девушка. И парень говорит своей спутнице: «Смотри, смотри, черная курица, а я мокрая вся такая, черноволосая, была раздавлена, растоптана, просто пулей не на своей остановке вылетела из этого автобуса. Иду, туфли-лодочки уже как две подводные субмарины, плачу». Придя домой, эффект ушел, пришло сознание. И до меня дошло, что моя ряба, она просто клювик высунула в автобус. Естественно, пассажиры ее увидели, но мне-то до нее, у меня самоанализ. Собственно говоря, посмеялась я над этим всем, уже поняла, что приобрела рябу, потеряла закадычного друга. И, казалось бы, на этом моменте мне надо поставить точку, но вот позволю еще немножко потянуть время, расскажу вам о Игорьке. Ибо история на самом деле о нем. А на следующий день Игорь не пришел на учебу, не пришел, и через полторы недели. Впоследствии я узнала, что он действительно отчислился по собственному желанию. Страшно по этому поводу переживала, думала, что надо было как-то мягко кошачьей лапкой перетянуть его в мир пилюль и клизм, подальше от этого люциферового царства, а я своим фольклором, значит, его вот так за открытую дверь. Но молодость на то и молодость, что у меня из головы это достаточно быстро вылетело, и думать я о нем забыла, про него я не знала ничего. Лет через 10 уже в социальных сетях уже появился интернет. Мне приходит письмо от некого Богдана, круглолицый такой парень с бородой, с добрыми черными глазами. Совершенно его не идентифицирую на тот момент. Начинаю читать письмо, и месседж начинается с такой фразы. «Привет, Даша. Вот не знаешь, где найдешь, где потеряешь». Ну, вы спросите меня, кто этот Богдан? Ну, собственно, Богдан — это Игорь. Как оказалось, дальше была следующая история. После несчастной любви, переживая депрессию, он отказался и от диалоги сатанизма и поступил, ну, не больше, не меньше, в духовную семинарию. Да. Успешно ее закончил. Успешно закончил и теперь является служителем одного из приходов на территории нашей Российской Федерации. В общем, в рядах РПЦ теперь человек и крайне этим доволен. В общем, он меня поблагодарил за это, отпустил мне тем самым мой многолетний грех врубить с плеча. Вот. Ну а исповедовалась сегодня в этой уже истории забвенной, так сказать, я вам. Спасибо за внимание.
Я сейчас сдам тебя радиослушателям сразу.
Не надо, не надо, не надо. Не надо, не сдавай меня.
Ну хорошо, я ничего не скажу радиослушателям.
Но поржали мы знатно, пока значит, вы слушали рассказ Дарьи.
Ну да, мы его слушали на чемодане, и не просто так он оказался у нас в эфире, потому что, когда такие красивые и умные женщины выходят к микрофону, вообще это то, что делает честь нашему чемодану.
И украшает сцену. Я всегда говорю, когда на сцену выходит красивая женщина, даже если она плохо поет, она всегда украшает ее.
Ну вот ты сейчас сказал, что попало.
Почему?
Ну что значит, даже если она плохо поет?
Нет,
женщина,
я говорю принципе. Про вокалисток сейчас.
А, про вокалисток.
Да.
Ну у нас же в чемодане. Нет, у нас же теперь поют в чемодане.
Кто?
А ты.
А я? Ну я-то чуть-чуть.
Кстати, чуть-чуть я тебе совсем. Хочу сказать, что последний чемодан...
Да.
Вот тебе благодарность от меня, как так. от твоего партнера.
Так.
Потому что на предыдущих чемоданах ты все время уходил от своей музыкальной ответственности. Так. И не хватало вот этой замечательной составляющей между таймами.
Ты знаешь, на этой сцене мне хочется петь.
А, вот,
вот
как.
Скажу тебе прямо.
Ну, пусть твое желание да. не ослабевает.
Ну, дай бог.
Потому
дай
что
бог.
Было хорошо всем.
Ну и здорово.
Да. Ну, даже если ты сегодня не хочешь петь, давай будем кого-то приглашать петь еще.
Ну, вот уж...
Жадничает, жадничает, уважаемые радиослушатели. Вообще, с иноземцем, надо сказать, очень непросто. Он капризен.
Я?
Да. Он диктатор. Но договориться с ним, возможно, благодаря моему таланту дипломатическому, да?
Это похоже на описание ребенка вообще. Диктатор и капризный. У меня... Младший примерно такой, хотя нет, не очень капризный, но диктатор.
Но диктатор, да. диктатор. Нет, все, идем работаем дальше.
Давай дальше.
В чемодане у нас сегодня, в радио чемодане у нас сегодня еще два рассказчика. Об одном я бы хотела сказать отдельно. Можно я о нем скажу?
Давай.
Я про Павла Евграфова прям хочу
давай,
сказать.
Давай, хорошо.
Вообще судьба Павла Евграфова в нашем чемодане складывается и складывалась очень интересно. Помнишь, первый раз он пришел на чемодан давненько?
Да, я помолчу на эту тему, потому что ты решила рассказать об этом.
Я сдам, выслушал тогда историю, Павел выступал. При этом, кстати, красавец неимоверный. Молодой,
я мужчина,
статный,
поэтому я не
поющий.
Могу оценивать такие.
Ну, я-то
параметры.
Могу, и глаз-то хорошо. У меня еще блестит, ты понимаешь, вот
не только. Мужики не слепнут, когда глаз блестит.
Нет, мужики, не слепнут. Рядом супруг оттеняет этот свет все время.
Отсекает.
Поэтому здесь все нормально.
Но оценить вообще вот фактурность я еще пока в состоянии, понимаешь? Так. Поэтому Павел Евграфов хорош собой.
Так, хорошо.
Он музыкален. И это тоже правда.
Так.
Но рассказчик первый раз, когда он вышел к микрофону, он был никакущий.
Ну, здесь я с тобой соглашусь, ладно.
И когда Павел Евграфов написал нам, что у него есть еще одна история...
Ты подумала, о, боже мой,
нет, это подумал ты, потому что я-то купилась на фактуру и на голос молодого человека.
Ну, было такое, было, да.
Было такое. Вот. Но мы рискнули, и мы не прогадали.
Не прогадали.
Абсолютно. Вдруг оказалось, что он неимоверно артистичен, что он рассказчик замечательный. Ну, какие-то шуры с парни сняли.
Он скинул вериги...
чиновничьи.
Официального лица. Да.
Павел, мы на самом деле в тебя влюблены, рассказчик, ты замечательный. Приходи к нам в гости еще раз, а сейчас мы запускаем в эфир твою историю о том, как ты ездил в Крым.
Да, и про общение с блюстителями порядка.
История Павла Евграфова.
Итак, история о том, как одно незначительное правонарушение автомобильное выявило значительное нарушение со стороны сотрудников ГИБДД. Лето 2016 год. Я со своей семьей отправляюсь в отпуск, и отправляемся мы в Крым. Да, мы ездим на машине с семьей. Я перед тем, как поехать, знакомлюсь с различными видеоматериалами, автоблогерами. Как нужно себя вести в тот момент, когда тебя останавливают сотрудники ГИБДД? Что нужно иметь с собой? Что нужно говорить? Как выпутаться из той или иной ситуации? И вот мы отправляемся, приезжаем мы в Башкортостан. Многие автолюбители, наверное, знают, что Башкирия — это то же самое, как Казахстан. Там сотрудники ГИБДД за каждый чих готовы развести. Вот, я упираюсь в ряд автомобиль, мы движемся очень долго, я понимаю, что это неизбежно, приходится обогнать, я не увидел, естественно, знака «обгон запрещен». Обгоняю, и затяжной спуск вниз, и меня внизу ждет с распростертыми объятиями вот так у сотрудников ГИБДД. Я думал, молится, честное слово, грешно подумать, думал, молится, а нет, ждет меня с распростертыми объятиями. Останавливает меня, я, естественно, как законопослушный гражданин, останавливаюсь на метров 15-20, где меня остановили. Сижу в своем автомобиле, жду, когда ко мне подойдут. Подходит сотрудник ГИБДД, представляется: здравствуйте, я, что случилось? Он говорит: знаете, говорит, нарушили. Я говорю: да. Ну и как полагается, как я посмотрел, давайте посмотрим доказательства. Хорошо, пошел за доказательствами. В этот момент я наблюдаю такую картину. Дорожный такой пятачок, много машин стоит уже нарушителей, водителей, и там всех подряд дальше продолжают останавливать. И я замечаю, что они очень быстро уезжают. Их остановили, они подошли и уехали. Меня это что-то насторожило. Подходит мой сотрудник ГИБДД, приносит видеокамеру, мы смотрим, действительно, мой автомобиль, мой цвет совпадает, госномер совпадает, даже лица, сидящие в машине, тоже совпадают. И действительно, это были мы. Да, мы нарушили, но что поделаешь. Ну, давайте составлять по закону протокол, я готов, все, неси наказание. Он пошел за протоколом. Мы стоим метров 15-20 до патрульной машины. И в этот момент я наблюдаю такую картину. Подходит очередной правонарушитель, у меня стоит телефон, я его снимаю, включаю запись и направляю на заднее боковое, зеркало заднего вида, боковое. И мне в кадр попадает такая картина. Подходит молодой человек, нарушитель, что-то там почесал, поговорил, отошел, что-то достал, подошел, пожал руку, уехал. Все, что я запечатлел на телефон. Подходит мой с протоколом. Я читаю. Все в порядке, все составлено грамотно, все, не подкопаешься. Я ищу какие-то вот веревочки, за что можно потянуть в суде. Я говорю: а вы знаете, вы здесь не указали средство техническое, на что вы сняли. Потому что в тот момент нужно было то, что им выдает МВД, там, старшие там, и так далее. Это была обычная камера Panasonic. Мы записали ее, госномер, номер, как он там называется. Я говорю: все, я подписываю, отдаю, получаю свою копию. И он как бы вроде: все, счастливый пути. Я говорю: а нет. Можно мне, пожалуйста, листочек и ручку? Он говорит: зачем? Я говорю, знаете, батенька, мне кажется, что ваш сотрудник, коллега, взял взятку. Он говорит, где? Я показываю телефон, свое видео, пожалуйста, мой телефильм. Он посмотрел. Слушай, говорит, а там же денег-то и не видно. Я говорю, знаете, я написал заявление, позвонил 102, они приехали, разобрались, а я поехал оплачивать свой горчичник. Он говорит, подождите. Ушел. Видимо, пошел читать задачник, там, где в конце решение задачи, потому что это нестандартная ситуация. Я ожидаю, подходит другой сотрудник полиции, чуть-чуть побольше, дяденька. Здравствуйте, что у вас случилось? Я говорю, знаете, грешно сказать, нарушил, и вот как бы выписали мне протокол, хотел поехать оплачивать, а вот увидел здесь такую ситуацию и хотел как бы вот написать заявление. Он говорит, зачем? Я говорю, мне кажется, что ваш сотрудник, коллега, взял взятку. Он говорит, где? Я ему показываю видео. Он посмотрел, но там же денег нету. Я говорю, мил человек, я, знаете, как говорится, свой горчичник получил. Я позвонил 102, написал заявление. Они приехали и разбираются. Это не мой вопрос уже. Подождите. Ушел. Приходит третий. Еще больше дядя. Что, говорит, у вас случилось? Я говорю, я нарушил. Я, понимаете, мне составили протокол. Я хотел поехать оплачивать. Но тут получилась такая картина, что я увидел, и есть подозрение. Подозрение, что ваш сотрудник, коллега, взял взятку. Он говорит, где? Я показываю видео. Он говорит, ну там же денег нету. Я говорю, мил человек, я звоню 102, пишу заявление. Они приезжают, не мой вопрос, пускай они разбираются. Я-то тут при чем? Он говорит, ну как-то не совсем правильно. Может быть, как-то может решить, мне он говорит. Может быть, как-то может можно решить. Я говорю, знаете, ну если, может быть, там нет денег, может быть, нет протокола. Пойдемте. Он мне говорит, пойдемте. Мы с ним отходим, в этот момент я включаю видеокамеру свою, еще одну, чтобы это все дело снимать. Мы отходим к служебному автомобилю, там уже их человек 10 стоят. Уже никого не тормозят, уже никого нету. Они стоят, обсуждают, как быть дальше. Он берет протокол того человека, который заполнял. Отойдем в кусты, мне он говорит. Я грешно подумал, сейчас бить будут. Он говорит, только камеры выключи. Я говорю, вообще замечательно. А на тот момент у меня уже были такие часы, которые могли снимать, записывать звук. Я включаю диктофончик на этих часах, выключаю камеру в карман. Ну, мы-то из деревни, так что мы пойдемте, что? Может быть, что-нибудь там решим? А он такой серьезный, дядя такой большой, но видно, что... Отходим. Он взял протокол, спрятал сюда вот на другое. Пойдем. Мы действительно отошли в кусты, куда-то вдали. И он... Боязливо, вот реально, как вот боязливо посмотрел туда, видно, что никого нет. Твоя фамилия? Я читаю, да, моя. Он раз вниз и поджигает протокол. Как бы, а я до этого ему предлагал, может, вы мне дадите протокол оригинала, и я поехал. Он говорит, нет, у нас они пронумерованы, и поэтому нам нужно как-то отчитываться. И я тут понимаю, как он будет отчитываться? Пеплом! После таинства сожжения мы пошли к патрульному автомобилю. Открывается дверь, и там сидит тот человек, к которому подходил, этот дяденька, жал руку, и он сидит вот так вот, как будто в наручниках, реально, вот так вот. Мы договорились, что если мы решим вопрос с протоколом, то я удалю видео. Я победоносно подхожу. Вот видео, видите, да? Вот я его удаляю. Вот, все, ничего нет, это все пишет на телефон. И он такой, вы это, вообще, забудьте, что мы вообще вас останавливали. И я победоносно, счастливого пути вам, дорогие коллеги. И пошел к своему автомобилю и отправился на отдых. Тем самым я избежал наказания. Вот такая вот история.
Павел Евграфов был хорош, согласись.
Я с тобой абсолютно согласен. Вот в этом случае на 100%.
Слушай, ну так это надо было еще видеть, когда он демонстрировал, как рука за пазуху. А вот вам документик. Он актерствовал. Да. Молодец, Павел. Молодец. Кто там у нас третий?
Третий у нас известный томский журналист, участник нашего чемодана с
почитатель нашего
статусом, хотел сказать, стажем, Игорь Иванов. Игорь Иванов. Да ты понимаешь, у меня складывается впечатление, что он всю свою жизнь прослужил в армии.
Вообще, да, его все истории оттуда.
Все его истории оттуда.
Похоже, что армия — это вообще сплошное такое историческое событие и анекдот.
Но, видишь, ему помогает его журналистский опыт. Конечно, он эти истории излагает в хорошей, интересной манере. Потому что я думаю, что на самом деле эти истории были не такими праздничными, как он их рассказывает. Но он молодец, он умеет их обернуть и подать как конфетку.
Ну, слушай, ну чемоданы ведь на этом и построен. Я изначально, когда вот мы с тобой обсуждали, как это все у нас будет, мне казалось, что вот это проживание своих житейских историй, заново проживание давних или недавних, оно чрезвычайно важно. И когда человек приукрашивает что-то, добавляет, он же решает свои какие-то внутренние проблемы благодаря этому, снижает напряжение, зарытое где-то далеко.
Ну, ты знаешь, я с тобой соглашусь на 100% еще раз, потому что я об этом уже слышал, отзывы тех, кто выступал у нас в чемодане. Это очень хороший способ открыть в себе что-то, чего ты раньше не мог открыть. Вот. Это возможность говорить со сцены, возможность рассказывать. Все повышают свой уровень, как рассказчики. Я знаю некоторых, да не некоторых, а многих из наших чемоданщиков, которые были, ну, пусть на меня они не обижаются, и тем более не называя имен, ну, слабыми, скажем так, совсем слабыми. А после 2-3 раз рассказов, это просто другие люди, другие сценические
это
персоны.
Правда. Это правда, но я бы не хотела акцентировать, хотя это тоже важно, на развитии ораторских качеств, да, вот сценических таких. Мне кажется, Андрей, что гораздо важнее здесь другие вещи. Я много разговариваю с людьми, пришедшими на чемодан в процессе вот перерывов наших общений. Ты видишь, я все время в зале болтаюсь, да, обнимаюсь, задаю вопросы. На самом деле я работаю, не все это понимают, ты-то теперь знаешь это хорошо. Потому что люди говорят о том, что многим из них вообще не важно, что именно рассказывают со сцены. Им гораздо важнее видеть настоящую человеческую эмоцию,
да,
искренность. Даже то, что человек забывает у микрофона, забывает слова, вот как руки его в этот момент ведут, мимика, выражение лица, эти вот, ну, как уже сказал, проживание.
Ага.
Вот это оказывается гораздо важнее. И вот здесь вот почему я не переживаю за заимствованный формат, возвращаясь к началу нашей программы.
Ага, ага.
Заимствовать это невозможно. Те, кто заимствует, они не очень понимают, что это технология, которую мы с тобой создали и разработали, и что она возможна только как тот рояль в кустах, когда он заготовлен.
Ну да, на самом деле мало кто понимает, какой большой объем работ происходит за сценой.
За сценой, да.
И во время,
да,
и после, да, этих наших чемоданов. И я тебе хотел сказать про искренность, да? Ты вот
давай
говоришь, что многим не важно,
давай,
о чем рассказ. Это так хорошо перекликается с тем, что я уже несколько раз говорил. Я цитирую опять Фрэнка Синатру. Он сказал однажды, что не важно, как хорошо вы поете, не важно, где-то вы можете там пустить петуха, сфальшивить технически, но если вы несете в публику настоящую эмоцию, честную, и вы рассказываете о своей жизни, а публика готова простить все огрехи.
Простить и принять, и понять. И мы... Это не стендап.
Это не
сторителлинг. И это не TEDx. И это не два притопа, три прихлопа и пойти поржать. Это искренне ваш чемодан историй. Историй из личных жизней, из личной жизни Томичей и гостей, попавших в чемодан.
Да, именно так. Это очень широкий спектр человеческих переживаний, эмоций, историй. Как ты правильно сказал, это не на поржать, это не стендап.
Хотя посмеяться мы тоже...
И посмеяться мы тоже любим.
Ну вот сейчас мы и посмеемся.
Да.
Потому что история от Игоря Иванова, она исполнена и трагизма, и юмора одновременно. Как молоды мы были, да?
Запускай берлогу.
Запускаю. В эфире Игорь Иванов и его история из армейских будней.
Добрый вечер, друзья. Перенесемся на 30 лет назад в город Уфу. Есть такая народная примета. Кто в армии служил, тот дурдома уже не боится. Но иногда этот армейский дурдом очень даже сильно выручает, я вам скажу. А речь пойдет, история будет про поиски. Про поиски девушек с пониженной социальной ответственностью. Ну, преамбулу это... Сначала надо произвести рекогносцировку. Или визуализацию, как... Будем использовать технические средства. К сожалению, задние ряды могут не увидеть. Но получилось так, что в армии я служил начальником клуба армейского. Зарплата 90 рублей. По тем временам это нормально, офицерская, как говорится. Чтобы вы представили себе этот клуб, это двухэтажное здание, но на втором этаже находилась киноаппаратная и мой кабинет как начальника. Да? Вот. А зрительный зал, он был не связан с этим делом. Ну, вот он, зрительный зал, вот армия сидит тут, слушает. Вот. А за сценой была гримерная, был склад, почему-то там матрасы были. Вот. Была костюмерная и была музыкальная, 4 комнаты. Вот. Так, это отцы-командиры.
Я думала, ты дембельский принесешь.
Ну, это не дембельский альбом. Так, вот он, мой личный кабинет. Прошу обратить внимание, вот этот парень, это Сережа Сердюк, мастер на все руки. Короче, он по моей просьбе сделал связь по всему клубу. Нет, Сердюк. Украинская фамилия, он с Украины был парень где-то, из Донецка, по-моему. Вот. Кстати, вот приемник Ишим армейский, очень такой мощный приемник. Глушилки его не брали, я «Голос Америки» слушал, там, вы знаете, там, «Radio Kuwait» впервые услышал. Да, я помню. Ладно. Не знаю, как сейчас, но при каждой части в те времена был так называемый особист, ну, офицер КГБ. Вот. Он следил за моральным обликом, за политическим обликом. И поскольку я слушал «Голос Америки» у себя в кабинете, я иногда так вот проговаривался про войну в Афганистане. Тогда война была. А, кстати, почему я стал начальником клуба-то? Офицеров всех в Афган забрали. Война была. Вот. Так вот, он меня... Так вот. Началось все вот с этих часов. Американские часы NEC, которые я... купил в комиссионке. У меня был свободный выход в город. Вот в отличие, я не в квартиру там в Уфе снимал на Блюхера 40. Я купил в комиссионке эти часы. Часы американские. И кто-то стуканул этому капитану КГБ о том, что вот я предал родину, и мне, значит, американцы подарили вот эти часы. Вот. За мной установили слежку, достаточно пристальную. Даже вот в городе я за собой замечал, как кто-то из сотрудников. Ну ладно, давайте про девушек. Так вот. Ну, не любил меня этот капитан вообще по-страшному. Он мне предложил сначала на него работать и стучать на своих, как говорится, сослуживцев. Я так мягко отказался, я ему заверил, что если вообще кто-то родину предаст, он от меня это сразу же услышит. Но он так ничего не услышал, потому что там предателей родины не было. Все нормально служили, даже те, кто из-за границы были. Так вот. Представьте себе, воинская часть. У нас был свой автобус, свой автопарк. У комбата был УАЗик свой командирский. 8 часов вечера после развода они все разъезжались. Все офицеры садились в автобус. Оставался только дежурный по части. Если это был прапорщик Ахмедзянов, тогда автобус на обратном пути забирал девчонок и привозил их в часть. Да. Ну, дружили ребята, в увольнение ходили, познакомились там и... Ну, куда им податься? У нас был дом быта, но в дом быта спал прапорщик Ахмедзянов, когда дежурил по части. Ну, в казарму же их не поведешь, и поэтому клуб использовался, ну, в том числе и для того, для, скажем так, встреч. Ну, как бы это не первый раз уже. И однажды ночью ко мне прибегает с перекошенным лицом дневальный из КПП. и говорит: особист приехал. Девушек с... Кто-то стукнул, короче. Что делать, что делать? Ну, что делать? Ну, что делать? А у меня вот в кабинетике был еще вот такой, знаете, вот в армии положено, чтобы все ключи хранились в одном месте. Да? И у меня такая, ну, такая деревянный ящичек был, там ключ от гримерки, ключ от костюмерной, ключ от склада с матрасами, ключ от музыкалки, ключ от бойлерной. И поскольку комната находилась на втором этаже, вы знаете, вот такие шаги командора. Дун-дун-дун. По лестнице, железная лестница была, да? Вот они поднимаются, заваливается этот капитан КГБ, и с ним два жирных полковника таких из комендатуры. Ну, меня же арестовывать идут. Знаете, что это за шаги там такие? А, это нас арестовывать идут. Вот. Булгаков. Вот. Он такой, типа, ну, давай, колись, говорит. Я говорю, что колоться, что я сделал-то? Он говорит, где тут у тебя гости-то? Я говорю, какие гости? Вот мы тут своей работой занимаемся, там вот Сердюк тут это тут паяет что-то, я тут это вот доклад для замполита пишу. Какие проблемы-то? Он говорит, ты мне тут не крути, давай ключ от костюмерной. Ну ладно, ну снимаю, значит, ключ, отдаю ему. Эти... Троица, значит, два жирных полковника, поэтому дун-дун-дун-дун, пошли в костюмерную. Я нажимаю кнопку внутренней связи, говорю, ребята из костюмерной, быстренько мотайте. А, художник еще был, Игорь Халепа. У него второй комплект ключей был. Он всегда с собой вообще эту связку таскал. И он там, значит, с этими девчонками тоже там, как говорится. Я говорю, дуйте из костюмерной куда угодно, там, хоть в бойлерную, хоть на склад, куда угодно. Все, ладно, проверили. Слышу, возвращается эта троица, значит, опять дын-дын-дын-дын-дын по лестнице такие шаги, да? Дает мне ключ от костюмерной. Ключ от склада давай! Я говорю, ну ладно. Даю ему ключ от склада, вешаю ключ от костюмерной сюда. Они дын-дын-дын-дын-дын пошли проверять. Я кнопку связи нажимаю. Ребята со склада, мотайте в музыкалку. Те, значит, идут, проверяют. Опять шаги по лестнице, дын-дын, с полковником уже, они уже, одышка уже, с них под градом уже льется. Но капитан неумолим, давай ключ от бойлерной, я беру ключ от склада. Ну, в общем, так они ходили, ходили, ничего не нашли. Слава Богу. Вот. Резюме. Он ничего не нашел. Я не потерял ни должность, ни звание. Когда я увольнялся, уже стоя на КП в гражданске, уже на дембель пошел, да? Он ведь меня проводил, подлец, провожал. У него был единственный вопрос. Были они тогда у тебя или нет? Я честно посмотрел в его КГБшные глаза и сказал, никого не было. И пошел. Так вот, друзья, мало того, что... Где найдешь, где потеряешь, надо еще соломку постелить. Спасибо.
Ну вот таков был наш Игорь Иванов, завсегдатай чемоданный.
Я даже не хочу повторять тему, которую он поднял. Тема была...
Знаешь, о чем он сожалеет? Знаешь, о чем он сожалеет? Он сожалеет о нашем главном правиле.
О регламенте?
Регламент, само собой. То, что 7 минут максимум нельзя. И больше. Нет, это однозначно нельзя. Ты чего? Мы позволили раз в году, и ты... Нет, нет, нет. У нас же есть правило, которое вот активных наших чемоданчиков сдерживает. Раз в полгода, не чаще.
А, ну да, да, да. Да, да. Да, все правильно, все правильно.
Чтобы да, не оказался наш чемодан замкнутым таким вот кругом, да, закрытым.
Да, да. Вот.
А так бы, конечно, и Игорь, и Павел, и кто там наши замечательные рассказчики, и Вадим, и все остальные, Наташа, они бы приходили и приходили. Но нам важно слышать много историй, хороших и разных.
Ну, в конце концов, мы, может быть, можем сделать какой-нибудь и специальный выпуск.
Ну, вообще, да, да, для специально для завсегдатаев можно, да, подумать, да, такое, поблагодарить их вот за... Да. Это, кстати, хорошая идея. Ты сегодня прямо продуцируешь эти идеи одну за другой. Весна, да?
Да.
Ну ладно, ладно, наш чемодан истории разных полон. Он с опытом и не оттягивает плечи. И дорогу с ним легко в любую сторону. А впереди у нас мартовский теплый вечер. Расскажи о грядущем чемодане и время уходить из эфира.
Время уходить из эфира, друзья мои. 9 марта на новой локации джаз-клуба «Синатра». Это Карла Маркса 23А, «Капитал». Будет очередной чемодан, тоже 17-й по счету чемодан, слава богу. И тема его звучит так. И тут появилась Клара Цеткин.
Я разным людям называю его по-разному. У меня то Клара Цеткин, то Роза Люксембург, то Инесса Арман,
то Фанни Каплан.
Подстрочник.
Да, это будет на следующий день после Всемирного международного женского дня. И в этот день либо сами дамы будут рассказывать о себе, либо мужчины будут рассказывать о их столкновениях.
Ну, короче говоря,
с
девочки,
дамами.
Женщины, милые мои, это день, когда вот о нашей с вами роли в жизни вообще вот народное население нашей страны в том числе.
Да. Да.
В общем,
это может быть как бытовая тяжело. История, так и история о грандиозном событии в жизни, о женщинах, которые изменили судьбу,
главное,
по крайней мере,
центре,
одного человека.
Главное, чтобы в центре истории была женщина.
Да, да.
Шерше ля фам.
Ну, пусть, да. Шерше, пусть ля фам, да.
На этой позитивной ноте, уважаемые радиослушатели, мы покидаем эфир.
Как сказала Ари Виллис на своем концерте позавчера, эту песню мы посвящаем тем, кто либо находится в состоянии любви, либо надеется, что будет скоро находиться в этом состоянии. Так что, друзья, с наступающей весной, и пусть это ощущение к вам придет.
Добрых вам влюбленностей. До встречи в клубе «Искренне ваш. Чемодан истории». В эфире был Андрей Иноземцев
и Татьяна Репина.
Всего доброго.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your heart, my heart, was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up till that moment when we said our first hello, and little did we know, and love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, and love forever. It turned out so right for strangers in
was just a glance away, and warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, and love forever.